Виктор Пелевин. Смотритель. Часть первая. Орден Желтого Флага. Что счастье! Довольно, что не трушу, влача свое ничто через нигде, покуда черти чертят эту душу, подобно быстрым вилам на воде. Из монастырской поэзии. Приписывается Николу Первому. По другой версии, написано Павлом Алхимиком и изменено Никола Первым под влиянием декадентов. В утерянном павловском оригинале якобы было «Волоча свой крест мальтийский в темноте, где троица сию рисует душу, подобно быстрым вилам на воде». В пользу этой гипотезы говорит то, что в Ветхой России времен Павла действительно распространены были вилы с тремя зубцами. Против этой версии некоторая амбивалентность термина «троица» в устах Павла-алхимика. Предисловие. Я долго размышлял, имею ли я право писать о себе прежнем в первом лице. Наверное, нет. Но в таком случае этого не имеет права делать никто вообще. В сущности, любое соединение местоимения «я» с глаголом прошедшего времени «я сделал», «я подумал» содержит метафизический, да и просто физический подлог. Даже когда человек рассказывает о случившемся минуту назад, оно произошло не с ним. Перед нами уже другой поток вибраций, находящийся в ином пространстве. Поэтому мудрые утверждают, что человек не может открыть рта, не солгав. Я вернусь еще к этой теме. Меняется только количество неправды. Когда человек говорит «вчера я выпил, и теперь у меня болит голова», это приемлемая ложь, хотя между вчерашним свежим кавалером и сегодняшним похмельным страдальцем часто не остается даже визуального сходства. Когда же человек заявляет, например, «10 лет назад я занял 1000 глюков на покупку уже сгоревшего к настоящему моменту дома», эта фраза вообще не имеет никакого смысла, кроме судебного. Во всех прочих отношениях былой заемщик и сгоревший дом уже ничем не отличаются друг от друга. «Я собираюсь рассказать о себе молодом, и правильнее было бы, конечно, писать про Алексиса, мое официальное имя. Или хотя бы про Алекса. Это значит беззаконник на смеси греческого с латынью», шутил мой куратор Галилео. Но именовать героя, которого по-настоящему знаешь изнутри, словом «он» — это литературщина чистой воды. Повествование теряет достоверность и начинает казаться выдумкой самому рассказчику. Поэтому я решился писать от первого лица. Но прошу помнить, что герой молод и наивен. Иные из мыслей я мог приписать ему ретроспективно. Я в таком случае нечто вроде телескопа, сквозь который я нынешний гляжу на пляшущего в пространстве моей памяти человечка, а человечек глядит на меня. Я почтительно посвящаю свой труд памяти Павла Великого, императора-алхимика, неузнанного на Ветхой Земле, и оставившего ее ради лучшей доли. В самое начало я помещаю отрывок из тайного дневника Павла. Пусть он послужит вводным очерком к моему повествованию и избавит от нужды давать исторические справки.
Алексис II де Киже. Смотритель Идиллиума.
Один. Латинский дневник Павла Алхимика. Часть первая. Полное собрание сочинений, том 14, страницы 102-112, перевод. 1782. De docta ignorantia. Веселый брат Фридрих, вернее было бы называть его дядюшкой, но масонство не предполагает таких обращений. Пишет, что путешествие по Европе, предпринимаемое мною под именем графа Северного, могло бы войти в его учебник военной хитрости. Фридрих верно замыслил этот труд, когда маршал Геморрой обошел его с тыла, отрезав от последних греческих радостей. Но на деле моя задача не так сложна, как он думает. Венценосные лицемеры Европы так заворожены собственным хитроумием, что обмануть их не представляет труда и простецу, коим я, вслед за Николаем из Кузы, искренне полагаю себя самого. Иллюминаты, самое зловредное и вероломное из нынешних европейских течений, достойны места в учебнике Фридриха куда больше. Их тактика отменна. Они маскируются под масонов, проникают в их ложи и постепенно выедают их изнутри. Так, говорят, поступают некоторые паразиты насекомых, откладывая свои яйца в еще живых гусениц. Увы, иллюминаты далеки от настоящей работы. На уме у них лишь власть и деньги. Поэтому не зазорно поступить с ними так, как сами они поступают с гусеницей масонства. Через неделю в Вене меня примут в иллюминаты. Ложа будет думать, что заполучила в свои ряды будущего императора России с ее огромной территорией и армией. Я же превращу иллюминатов в тайный рычаг братства. И этим рычагом мы вскоре перевернем всю землю. Нашим Архимедом будет брат Франц Антон, а точку опоры ему дам я. Результаты опытов столь обнадеживающие, что сомнений в удаче нет. Вот, вкратце, моя сегодняшняя мудрость простеца. Один. Аурора Бореалис. Я полагал, брату Францу Антону уже ничем не удастся удивить меня. Но увиденное в Париже поразило меня до сокровеннейших глубин души. Природа его открытия такова, что наши прежние планы, несмотря на их величие, кажутся теперь ничтожными. Возможно, совсем иное и грандиозное. Все превосходные степени человеческих языков бессильны его даже коснуться. Брат Франц Антон колеблется. Он говорит, что наша власть над флюидом недостаточна. Как ни странно, мой самый близкий единомышленник в братстве, сразу принявший мой план, — это брат Бенджамин. Возможно, дикие и безрадостные просторы Америки Бенджамин выполняет в Париже обязанность американского посланника. Приводит ум в бесстрашное состояние, свойственное и русским, не слишком ценящим свою жизнь. А наседающее со всех сторон дикарство заставляет наших антиподов задуматься о побеге точно так же, как это делаем под гнетом своей утонченности мы, европейцы. Брат Бенджамин весьма колоритен. Здесь шутят над его меховой шапкой, а он заворожен Версалем и Трианоном. Думаю, из него получился бы неплохой король Америки. Или хотя бы, как здесь острили, «Le Duc de Antipode».
«Герцог де Антипод», французский.